Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу с Еленой Юрьевной Садовниковой, членом Совета фонда митрополита Сурожского Антония Блюма. Это передача, которая была записана вводной в начале создания нашего цикла «Видихом свет истинный». Сегодня транслируется к столетию со дня рождения владыки митрополита Антония. Во второй половине часа вы услышите беседу редактора Ильи Сергеева с Анастасией Горшковой и Михаилом Косачевым, организаторами фестиваля «Русское поле» в музее-усадьбе «Коломенское». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги» подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Сегодня я с радостью приветствую в студии радио «Радонеж» Елену Юрьевну Садовникову, члена Совета фонда митрополита Антония Сурожского. Если Господь позволит, сегодняшней передачей мы откроем цикл, посвященный семинарам, проходящим в Доме «Русское зарубежье» по осмыслению наследия митрополита Антония Сурожского. Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» и библиотека фонд «Русское зарубежье» организовывают эти семинары с 2008 года. Елена, вы один из членов Совета фонда, и мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям, как был организован этот семинар, что послужило идеей его создания, почему в 2008 году? А что послужило началом этого семинара?
Началом семинара, я думаю, послужило то, что вообще послужило началу основания этого фонда. Духовным детям Владыки, ну, мне трудно говорить за других, но, по крайней мере, мне очень хотелось поделиться тем отблеском вечной жизни, который мы видели на лице самого Владыки. И, наверное, многие, кто читали его труды, хорошо знают фразу, такое монашеское присловие, которое Владыка часто цитировал, что никто не может оставить все, если не увидит отблеск вечной жизни в глазах или на лице другого человека. Почему это приняло форму семинаров? Вероятно, потому что задачей фонда являлось осмысление и передача наследия митрополита Антония. А митрополит Антония, одной из интересных форм его служения, были конференции, которые он проводил практически в течение 25 лет. Одни были, не говорю «были», потому что Владыка почил, но на самом деле конференции продолжаются. Частью его пасторской работы. И в то же время они были частью жизни того прихода, той общины, той малой церкви, которая сложилась вокруг него. Конференция звучит довольно торжественно. На самом деле, за ее основу было взято слово английское «confer», которое имеет очень много значений, в том числе и передавать опыт, делиться опытом, совместно обсуждать. Пожалуй, такую форму конференции принимали в Сурожской епархии во время служения владыке, когда люди собирались вместе, вместе молились, вместе в течение нескольких дней обсуждали те или иные вопросы, слушали более опытных докладчиков, обсуждали эти доклады, учились вести дискуссии, говорить о богословских предметах, а также делились той практической жизнью, как они воплощают вот эти самые обсуждаемые духовные вопросы в своей ежедневной практике. Поэтому, когда был образован в России фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», первое дело этого фонда была организация конференции, трехдневной международной большой конференции, в которой принимали участие множество докладчиков, и были подняты самые интересные темы из «Наследия владыки». После конференции к нам неоднократно участники обращались за тем, чтобы попробовать немного глубже осмыслить те темы, которые мы обсуждали. Если посмотреть или послушать, или прочитать записи бесед владыки, они поражают такой кажущейся простотой. Но простота, позволю себе утверждать, все-таки кажущаяся, поскольку тот опыт, который владыка собирается передать, это опыт необыкновенно глубокий и многогранный, и он требует от слушающего или читающего большой и серьезной работы. Поэтому многие участники конференции почувствовали, что они хотят чаще встречаться и больше обсуждать все затронутые темы. И семинары вылились как продолжение первой конференции, а затем подготовка к следующей. И так продолжается уже в течение 5 лет. После каждой конференции тянется такой след из семинаров, продолжающих тему, затем созревает новая тема, и семинары являются подготовкой к следующей конференции. Так, в сентябре этого года назначена 4-я международная конференция. Она будет проходить в сентябре совместно с Домом русского зарубежья.
Елена, мне хотелось бы, чтобы вы более расширенно рассказали о себе и о вашем знакомстве с владыкой. Я знаю, что вы 7 лет прожили в Лондоне, и общались, наверное, с приходом, и лично имели возможность беседовать с митрополитом Антонием. Дело в том, что эта личность, которая как бы всегда жила вместе с нами, мы знали владыку еще детьми, и параллельно он воспринимался нами как один из пастырей нашей церкви. Во всяком случае, никакого не было такого отношения, что человек приезжал из-за границы, а в то время это было очень значимо. Советский Союз ставил определенные рамки, даже я думаю, что когда владыка бывал в Московской духовной академии, ему приходилось преодолевать какие-то такие бюрократические препоны, о которых он, конечно, никогда не рассказывал, но знаю уже точно, не понаслышке, от отца, от преподавателей Московской духовной академии, что те лекции и беседы, которые проходили в малом актовом зале при академии, они тоже не были, ну, я не знаю, владыку, наверное, никто не мог поставить в какие-то рамки, он был шире всегда любых рамок. Но, во всяком случае, темы для обсуждения наверняка утверждались и советом академии, и ректором в том числе в те годы. И всякий раз, когда приезжал он в Россию, это было событие в то время, в 70-е, в 60-е годы. На мой скромный взгляд, у нас были и богословы более компетентные и более интересные, уж во всяком случае точно. Мои слова подтвердит внук священника отца Павла Флоренского, отец Андроник Трубачев, который говорил, что сегодня мы только лишь компилируем из того обширного прошлого нашего богатства, которое оставлено нашими предками и богословами, и учеными, и вообще людьми церкви. А владыка был всегда человеком церкви, в первую очередь образцом служения. Хотелось бы знать ваши впечатления, как вы попали на этот приход и как вы общались с владыкой.
Ну, как говорит владыка, вернее, он цитирует Достоевского, «от других с интересом, а себе с аппетитом». Поэтому я, конечно, рада, что вы задали этот вопрос. Моя встреча с ним произошла очень необычным образом, совсем по-другому, чем встреча тех людей, которые слушали, которые специально искали соответствующую волну, где через глушилки пробивался голос владыки и специально устраивали связь друг с другом, чтобы найти его в церквях, когда он проповедовал, приезжая в Москву. У меня совсем другой опыт. Я когда уехала работать сначала в Германию, потом в Англию, просто как научный сотрудник, не по обмену, не на учебу, я к тому времени считала себя убежденным атеистом. И, конечно, никаких подобных передач не слушала, просто не вращалась в той среде, не то чтобы специально, но не приходилось. И выехала на Запад для того, чтобы работать в лабораториях, для того, чтобы приобрести определенный опыт и быть знакомой с мировой наукой. Но потом жизнь повернулась совсем по-другому, оказывается, я туда выехала, чтобы познакомиться с Владыкой.
А какие это годы были?
Это было начало 90-го года, то есть еще из Советского Союза. И приехала я в Лондон в начале 91-го, когда практически никого русскоговорящих в Лондоне не было. Была небольшая группа вокруг посольства, по понятным причинам ученые с ней старались не пересекаться, а в храм мне как-то не приходило в голову прийти. И моя ситуация была достаточно плачевная, потому что было очень трудно приживаться, хотя очень страна невероятно гостеприимная, удобная и замечательная. Материальное оснащение науки, и мне пришлось работать в самых таких ведущих лабораториях, которым я очень благодарна. Тем не менее, в морально-психологическом плане любая эмиграция очень тяжела. И поэтому, когда мне пришлось менять советский паспорт на российский, и я в посольстве встретилась с девушкой, оказавшейся на Западе не по советским каналам, а потому что она вышла замуж за англичанина, мы кинулись друг к другу в объятия и стали... перемывать кости туземцам и говорить о том, что негде совершенно даже русским словом перекинуться. На что мне девушка сказала: «Ну как негде? Можно прийти в собор, там старец на прекрасном русском языке 19 века ведет беседы, вот там и послушаешь». И я пошла в какой-то из четвергов, когда Владыка проводит свои беседы, послушать замечательный русский язык 19 века. Когда я рассказывала потом об этом Владыке, он очень смеялся, надо сказать. Беседы проходили в ризнице. Ризница — это небольшая комната, довольно длинная, в которой стоял обычный алюминиевый стол. За ним сидел Владыка. То есть это я сейчас знаю, что Владыка, а тогда мне представился человек с бородой в потрёпанной рясе. И вдоль стены на стульях сидели слушатели, которые пришли, естественно, вовремя, а я опоздала, поскольку работала. Единственный стол, который был не занят, стоял ровно напротив стола, вот прямо придвинутый к столу. Ну и мне, чтобы не возвышаться над окружающими, пришлось занять это место. И я оказалась в полутора метров лицом к лицу с митрополитом Антонием, который проводил беседу. И какое это произвело впечатление, наверное, знают те, кто видел его по телевизору или в видеобеседах. Больше ничего вокруг для меня не существовало. Сейчас задним числом я могу сформулировать то, что я ощущала, но тогда, конечно, таких слов я не знала. Передо мной сидел человек, который говорил глаголы вечной жизни. Мне казалось, что все предыдущие 30 лет я искала что-то невероятно важного. И вот, наконец, я не помню, о чем он говорил, я не помню, что он говорил. Я помню только впечатление, что это было самое главное в жизни.
Это действительно так, потому что все люди, которые общались с Владыкой Антонием, навсегда запечатлевают в своей душе его образ. По-моему, в одной из бесед сам Владыка сказал, что каждый православный человек должен через себя нести этот свет, образ Христа, по сути, являть окружающему миру. И вот сегодня, во дни Великого Поста, как нам не хватает этих воспоминаний, этих слов, этого задания всей жизни. Но Владыка никогда, вы правильно сказали, не сосредотачивался на своей личности. Он лишь был проводником этого божественного света, о котором он свидетельствовал всей своей жизнью. Что произошло потом? А были вы на богослужении? Как вы пришли, собственно говоря, к вере и в церковь?
После этой беседы я просто стала ходить на следующие беседы и в какой-то момент решилась, хотя, конечно, масштаб личности Владыки, даже если не знать его пост и вообще все устройство церковной иерархии, производил колоссальное впечатление, решиться на это было сложно, но я подошла к нему и выпалила: «Вы с неверующими разговариваете?» На что он очень быстро, даже сделав полшага вперед, сказал: «Да». «Вы работаете?» «Работаю». Ну, когда вам удобно, приходите. И я стала ходить к нему на духовные беседы. И после этого из храма уже просто не уходила последние 20 лет.
Духовные беседы — это именно те приходские беседы?
Личные беседы.
Личные беседы.
Личные беседы. Он обычно звонил, я тоже не решалась назначить дату или попросить его об этом. Он мне звонил домой и приглашал на очередную беседу. Владыка выделял обычно около часа на такой разговор. Я застала его уже в достаточно преклонном возрасте, поэтому бывали случаи, когда люди не могли к нему попасть на беседы, но он сам свидетельствует, что все предыдущие годы зачастую он принимал до 14 человек, то есть 14 часов в день.
И каждому уделял время.
Да, каждому уделял время, причем чувство времени у него было замечательное. Ровно через час начиналось некоторое шевеление, по которому можно было понять, что все.
О чем вы говорили?
Даже трудно сказать, о жизни в основном.
То есть это не было в строгом смысле огласительной беседы перед крещением?
Огласительной беседы это точно не было, потому что, когда я уже немножечко обвыклась, походила к нему довольно длительное время, я стала уже прислушиваться к разговорам в храме. И там шла речь о том, что владыка, так несправедливо, как казалось прихожанам, долго не принимает в православие или не крестит людей, зачастую по 2-3 года, особенно когда речь идет о приеме в православие. Но я решила, что для меня как бы еще больше срок будет. Я к нему пришла на очередную беседу и спросила: «Владыка, я, конечно, понимаю, у меня к вам просьба. Я, конечно, понимаю, что это все будет долго, что это будет все не скоро». Он сказал: «Хватит предисловий, что?» Я говорю: «А можно мне креститься?» Он говорит: «Да, только у меня к вам будет просьба». У меня так все и опустилось. Думаю, лет 5, наверное, подождать. И вдруг он достал из кармана крест. Сказал: «Можно я вам крест подарю?» Ну, и он сам не крестил, а перепоручил это отцу Михаила Фортуната. И когда я к нему подошла и сказала, что владыка разрешил мне креститься, отец Михаил выяснил, что я абсолютно ничего не знаю по катехизису. То есть совсем. Никаких таких указательных, никаких огласительных, никаких регламентаций, никаких правил с ними меня владыка не знакомил. Беседы были совсем о другом. Они шли совершенно на другом глубинном уровне. Но это вызвало такое сильное желание, что, конечно, прочитать какое-то количество книг, ознакомиться с соответствующими правилами, это уже потом не составило проблемы. И главное, что не было никакого препятствия в отношении моего желания это сделать.
Главное, вы получили тот потенциал, который и, собственно, привел к этому поступку. И мне хотелось бы знать, как вы познакомились с ближайшими духовными чадами владыки, сестрами Еленой и Татьяной Майданович.
Татьяна Майданович была в приходе митрополита Антония, и там мы с ней познакомились. В какой-то момент Елена Львовна посещала свою сестру, зашла в библиотеку, в которой я работала в храме, и свела нас вместе, после чего мы стали дружить. Когда я переехала в Россию, то мне захотелось примкнуть к тому делу, которое здесь, в России, невероятными трудами, с большим вдохновением ведет Елена Львовна Майданович.
Как вам кажется, ведь владыка Антоний пребывал в Лондоне, в Сурожской епархии, по сути говоря, являясь собой миссионера Русской Православной Церкви. Он не осуществлял такой глобальной миссии, о которой мы сегодня говорим, там, строительство 200 храмов или же какие-то глобальные проекты по обращению в православие молодежи. Он вел, собственно говоря, приходскую жизнь в своем приходе и знал поименно всех, кто приходил к нему, кто участвовал в этих беседах, очень интересных, очень домашних, очень глубоких, насколько это сегодня свидетельствуют сохранившиеся записи. И тем не менее, успех его миссии превзошел все ожидания, потому что, по сути говоря, она вышла далеко за рамки этого прихода. Сегодня трудами владыки окормляются прихожане практически всех храмов Русской Православной Церкви, которые имеют возможность соприкоснуться с этим наследием. И что еще отличает владыку? То, что он, не уходил от нас по кончине. Бывают такие случаи, мы все люди православные прекрасно понимаем, что жизнью земной не заканчивается наша жизнь, а только открываются врата вечности. Но тем не менее, вот как-то живет человек, переходит жизнь вечную, и какое-то время, или долгое время, или краткое, во всяком случае, мы теряем его. С чем это связано, трудно сказать. Но ты не ощущаешь вот физически, грубо говоря, его присутствие рядом. С Владыкой наоборот. Слушая его записи, читая его книги, даже думая о нем, ты постоянно ощущаешь, что этот человек рядом. Он является тем же мудрым собеседником, тем же наставником, духовным поводырем в той или иной ситуации. Почему так, по-вашему?
Я думаю, что основное – это удивительная цельность Владыки. Один из основных аспектов цельности человека – это единство слова, служения и поступков. И, пожалуй, Владыка является собой вот это удивительное единство, вот эту цельность между служением, жизнью и словом. То, что он говорит, он в этом абсолютно убежден. И он так и живет, он так и служит, он так и действует. Поэтому его слово убедительно, с одной стороны, а с другой стороны, его слово как бы притягивает его личности. И поэтому его ощущаешь рядом. За каждым словом стоит очень большой жизненный опыт, очень большая продуманность, очень большой личный вклад.
Я бы отметил еще, пожалуй, некоторое бесстрастие его натуры. Нельзя сказать, чтобы он бесстрастно проповедовал или бесстрастно читал лекции или общался. Я имею в виду, посыл был всегда очень эмоциональный. Но он был бесстрастен в высшем смысле слова. Он никогда не разменивался на мелочи. У него не было, мне кажется, эмоций. То есть он дышал весь тем, о чем он говорил, но говорил он о Христе. И практически все его слово было пронизано глубокой верой и убежденностью, но не было ничего такого человеческого, что часто мешает. Вот ты, когда выходишь говорить с людьми, обязательно оглядываешься на те или иные детали. Как тебя воспримут, что о тебе подумают, как ты сам подумаешь об этой аудитории. То есть ты какие-то примешиваешь к этому человеческие ощущения. Мне кажется, он как бы не замечал вот этих вот мелких деталей, да?
Я думаю, да. Владыка часто укоряли, что в общении он довольно сложен, особенно на людях, когда происходят какие-то торжественные события, приходят незнакомые люди, он как бы совсем не готов к светскому общению и к легкому разговору. И любопытно, что он привил своим духовным детям, своей общине, вот это удивительное свойство не размениваться на мелочи, а сразу переходить к главному. Поэтому атмосфера тех духовных собраний, конференций, которые до сих пор проводят его духовные дети, удивительная тем, что люди собираются, съезжаются из самых разных уголков страны, люди самых разных профессий, образовательных и культурных уровней, и они сразу начинают говорить о Боге.
Я свидетельствую о том, что действительно те записи, во всяком случае, которые попали к нам на радио и давали эпизодически мы усилиями некоторых энтузиастов, разрозненные, действительно явились украшением эфира нашей радиостанции, потому что спустя столько лет, хотя после встречи с Еленой Львовной Меданович уже здесь, в Москве, когда она передала мне значительную часть, как я думал тогда, а сейчас я понял, что ошибался, архива митрополита Антония Сурожского для того, чтобы мы транслировали его на наших волнах, произошло как бы возвращение его уже в наш радиоэфир спустя столько лет, потому что вот те действительно встречи единомысленных людей, они позволяют ощутить, как ни странно, присутствие Владыки среди нас с большой силой. Мне хотелось спросить еще несколько про семинары. Что, по-вашему, происходит сегодня? Вот библиотека Фонд Русской Зарубежья и фонд – это нечто единое или это ваша инициатива, как вы попали туда?
Да, это была наша инициатива. Это было решение Совета фонда созывать такие семинары. Дом Русского Зарубежья оказался весьма заинтересован в подобных мероприятиях. Они очень любезно предоставляют нам помещение. И самое главное, сотрудница Дома Русского Зарубежья, кандидат философских наук Наталья Владимировна Ликвинцева, принимает активное участие в подготовке и программного комитета, и организационной части самих семинаров и конференций. Поэтому наше сотрудничество является как бы довольно-таки равноценным, хотя инициатива исходит от нас просто потому, что мы занимаемся наследием митрополита Антония, а Дом Русского Зарубежья имеет гораздо более широкую программу.
Как строится семинар? Вы выбираете, насколько я уже понял, какую-то тему, и обосновываете эту тему?
Семинары, как я уже сказала, являются продолжением конференции или подготовкой к новой. Так что тема для семинаров задается в начале учебного года. Она является достаточно емкой, и различные аспекты, которые освещает Владыка в своих беседах, различные темы, которые освещены его наследием, поднимаются на этих семинарах в зависимости от тех докладчиков, которые мы можем пригласить. Как я сказала, одной из главных характеристик Владыки является цельность. И если мы хотим проживать наследие митрополита Антония, то нам тоже хотелось бы приглашать каждый раз на семинары людей, которые говорят о тех или иных проблемах не со стороны, а сами их проживают и говорят из глубины внутреннего опыта.
Сейчас передо мной здесь распечатки. В 2008 году общая тема, которая была задана на год, называлась «Цельность человека. Дух, душа, тело». На 2009 уже «Цельность человека. Путь ученичества». И общая тема 2011 по 2013 годы «Церковь, богочеловеческое общество». Темы довольно широкие. Подобрать подтемы, на мой взгляд, это очень серьезная задача. А вот мы посмотрим, как она была раскрыта. В 2008 году были такие подтемы: «Православная философия материи», «Тело, дух, душа», «Психология и духовный опыт», «Самопознание», «Учитесь видеть», «Опыт митрополита Антония и его прихода», «Становление монаха в миру и идеал вселенского православия», «Победа над смертью», «Научное образование и духовная жизнь», «Об истинном достоинстве человека», «Молодежь и церковь», «Ученик и учитель». Я привел только несколько под тем, но мне кажется, что вот в этой сжатой формулировке каждой из под тем сегодня, собственно говоря, заключена квинтэссенция того, о чем мы говорим, к чему призывает нас и святейший патриарх Кирилл, и, самое главное, наша повседневная жизнь. Если бы наши приходские беседы хотя бы частично ставили перед собой подобные задачи, и вот, как говорил недавно протоиерей Николай Соколов накануне Великого Поста, настоятель храма, святителя Николая Чудотворца в Толмачах, который проводит один из немногих приходские беседы. Я знаю, протоиерей Сергий Правдолюбов общается со своими прихожанами. Отец Леонид Калинин, наш сосед в Клементовском переулке, планирует делать такие беседы. По сути говоря, это тема для приходских, таких в широком смысле слова, собраний, когда люди, общаясь на подобные темы, выносят их в мир, прорабатывают как бы на себе, обсуждают, учатся духовно видеть, что немаловажно сегодня, когда мы живем в таком, ну, довольно замусоренном мире, и мысли у нас очень мелкие, и цели у нас очень невысокие, к сожалению. Я задал вопрос по поводу авторов. Смотрю, что авторы в основном все известные, те, кто, в частности, был и у нас на радио некоторые. Как все-таки вы выбираете авторов?
Авторов мы выбираем в основном действительно известных людей, опытных, про которые мы знаем, что они могут поделиться именно из глубины собственного опыта, так как они проживают то, о чем они говорят. И, конечно, мы подбираем людей, которые интересуются наследием митрополита Антония, потому что нашей основной задачей, одной из основных задач является более глубокое понимание слова Владыки, который писал, конечно же, для всех очень понятно, кристально ясно и четко, но за каждым словом стоит более глубокий опыт, более глубокие понимания и более глубокая жизнь, которой мы стараемся учиться и, соответственно, обращаемся к людям, прошедшим хотя бы часть вот такого пути искания и воплощения в жизнь того, что они слышали от Владыки.
Елена, сейчас я, вы сказали, писал. Владыка, по-моему, все оставил в звуке, да? Вот его наследие, то, что мы читаем сегодня, оно издано его почитателями.
Да, я скорее оговорилась, потому что существует трудами в основном Елены Львовны, а также его духовных детей Эстер Уильямс, других духовных детей. Нужно не забывать, что Владыка 54 года жил в Лондоне, и то, что звучало в России, это только очень-очень небольшая часть его наследия. наследия. Трудами Елены Львовны в России издано очень большое количество книг, поэтому на языке так и вертится, что Владыка писал. На самом деле Владыка составил, по-моему, только одну из своих книг на английском языке, а все остальные составлены из записей и расшифровок его бесед.
Я бы очень хотел вас спросить по поводу рукового наследия. Вот действительно, как организовано это сегодня? Что существует вообще в наличии, в записях Владыки Антония? Я так понял, что это тоже труд энтузиастов в основном, да?
Да, фонд – это волонтерская организация, в которой и сами члены совета фонда, и все, кто там подвязаются, в основном занимаются волонтерским трудом. Мы очень зависим от помощи окружающих. В фонде имеется аудиоархив, видеоархив, и аудиоархив очень большой. Он состоит в основном из тех бесед, которые записывали прихожане Владыки, в частности, Татьяна Львовна Майданович. Естественно, когда она жила в Лондоне, она старалась присутствовать практически на всех беседах Владыки. Интересно, что сам Владыка записывал на небольшой крохотный диктофончик, который носил с собой, и в аудиоархиве присутствует огромное количество также бесед на других языках, не только по-русски. Конечно, наследие митрополита Антония в основном на английском языке. Это понятно, поскольку он 54 года подвязался в этой стране.
Когда мы делали передачи со Свято-Архангельским фондом в Вашингтоне, который представлял наследие епископа Василия Родзянко, мне сказали сведущие люди, что весь архив владыки Василия Родзянко, все его выступления на радио BBC были сохранены. И в то же время, когда мы беседовали с Еленой Львовной Майданович, она почему-то так горестно попеняла, что, собственно говоря, такой же, если не больше, архив существовал на BBC и у владыки Антония Сурожского. И он был как-то утрачен. Вам неизвестно ничего про это?
Я, к сожалению, точно не могу сказать. Но BBC, конечно, как и со всеми радио- и телевещательными компаниями, существует проблема авторских прав. И так просто компании не делятся записями, вот, к сожалению. Но это понятно, но это связано со всякими...
То есть это какая-то законодательная проблема, а не техническая. Записи, по всей вероятности, сохранились.
Трудно сказать, это надо спрашивать у самого BBC, разыскивать эти записи. Но здесь скорее не техническая, сколько денежная проблема. Секунда звукозаписи стоит очень дорого.
Я скажу нашим радиослушателям, что существует в интернете сайт, который трудами энтузиастов, почитателей Владыки Антония пополняется также различными текстами, записями.
Существует в Штатах сайт, который создан трудами Бориса Хазанова, тоже духовного чада митрополита Антония, и официальный сайт фонда митрополита Антония Сурожского в России.
В завершении нашей такой предваряющей беседы я просто отмечу для наших радиослушателей, что целью вот этого цикла, который мы сегодня пытаемся представить вновь на радио «Радонеж», уже на более какой-то постоянной основе, я надеюсь, что это получится нашими общими трудами, является еще раз осмысление нашей сегодняшней жизни, как мы живем. Как говорят очень многие люди в священном сане и архипастыри наши, за внешним благополучием нашей церкви скрывается очень большая опасность растворения в современной мирской суете вот этих вечных истин, которые завещаны нам Спасителем. И сегодня, несмотря на довольно свободную проповедь Слова Божия, мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. То есть православные люди, общаясь со своими собратьями, не являют собой пример, достойный для подражания. Мне кажется, вот, ну, не было бы это еще возможно даже в советское время. Я считаю, что это очень серьезная проблема. И вот если нам удастся сделать такой радиоцикл, который создаст, во всяком случае, атмосферу этих приходских бесед, что касается меня, то лично готовя каждый эфир Владыки, вот особенно из его встреч, бесед с прихожанами, которые мы давали на радио «Радонеж», я ясно ощущал эту атмосферу присутствия Владыки, и всякий раз мы старались передать это у нас по радио, я думаю, что это чувствовали люди. Удивительный мир проповедника, который несет слово истины в своей пастве. Мы надеемся, что с вашей помощью также, дорогие радиослушатели, я думаю, что многие люди, которые знали лично Владыку, например, недавно я беседовал с одним из его ипподьяконов, ныне здравствующий протоиерей Николай Ведерников, который хорошо помнит владыку Антония, очень тепло рассказывал также о нем. Есть еще очень многие люди, которые общались и, может быть, тоже как-то поучаствуют в нашем общем деле. Елена, я благодарю вас за такую откровенную и очень искреннюю беседу. Сегодня, напомню, мы говорили о семинарах, посвященных памяти митрополита Антония Суровского. Эти семинары проходят в фонде «Русское зарубежье». Мы будем по мере возможности знакомить вас с ближайшими передачами, которые будем стараться делать интересными, духовно полезными, разнообразными. И, я думаю, всем это послужит только во благо.
Спасибо.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж». Слушайте ежедневно с 20 до 23 часов в Москве и области на средних волнах 612 кГц. Круглосуточно в Москве и области FM 72-92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Студия «Радио Радонеж». Анастасия Юрьевна Горшкова, начальник управления информацией и общественной связи Департамента межрегионального сотрудничества национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы. И Михаил Евгеньевич Косачев, руководитель проектов в благотворительном фонде имени святителя Василия Великого. Сегодня мы обсуждаем фестиваль «Русское поле», который откроется 5 июля в Коломенском. И я хотел бы задать первый свой вопрос Анастасии Юрьевне. Кто является организатором этого фестиваля?
Здравствуйте. Организатором фестиваля является департамент. Наш департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы. Но, естественно, мы делаем его не одни. Мы работаем при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе и при колоссальном организационном и всевозможном другом участии многогранном фонда Василия Великого. Также значительный вклад в становление этого фестиваля вложили московские землячества, земляческие организации региональные в городе Москве.
Фестиваль ставит перед собой какую-то цель?
Ну, конечно. Сохранить и приумножить русскую культуру, сделать ее понятной для жителей современного мегаполиса. По сути, фестиваль будет отражением красоты всей большой и необъятной России на одной московской площадке. То есть, скажем, каждый москвич, каждый ребенок, который только из новостей знает, наверное, или из каких-то телевизионных программ название там Калужской или Вологодской области или что-то такое, придя на этот фестиваль, будет построена великолепная аллея регионов, где будут самые большие достижения русской земли, выставлены самые значительные. И большая творческая программа, они дадут представление о том, что такое славянское искусство, что такое наша большая Россия. Это будет очень красиво, интерактивно.
Фонд Василия Великого какую роль играет на этом фестивале?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Фонд Василия Великого и правительство Москвы имеет очень давнюю и плодотворную дружбу. Ей уже практически 3 года. Если вы помните, в свое время в Москву был привезен пояс Пресвятой Богородицы. Следующее наше совместное мероприятие было привоз в пределы Русской Православной Церкви даров волхвов со Святой Горы Афон. И при проведении данных акций у нас появлялись люди, у нас появлялись добровольцы, у нас появлялись всевозможные волонтерские движения, которые объединялись по какому-то определенному принципу. И вот мы решили, что на фестивале «Русское поле» наши добровольцы окажут поддержку проведению в части строительства храма, который будет построен за 24 часа. Называется он обыденный, то есть так же, как было в Древней Руси, об един день в течение суток. И, на наш взгляд, это будет грандиозное событие, и мы приглашаем и москвичей, и гостей столицы поучаствовать в этом строительстве.
А что будет потом с этим храмом?
Потом в этом храме по окончанию строительства будет проведен благодарственный молебен, и он будет передан одному из нуждающихся приходов города Москвы, который входит в программу 200 храмов.
Сколько вы людей рассчитываете видеть в субботу на вашем фестивале?
Ну, я бы сказала, что это непредсказуемо. Коломенское вмещает до 100 тысяч человек. Учитывая грандиозность замысла Валерия Михайловича Халилова, главного дирижера Российской Федерации, который будет ставить самый большой хор, и эксперты книги рекордов России будут его фиксировать. К участию в хоре приглашаются все желающие москвичи, то есть у нас только на сцене будет несколько тысяч человек. Это очень сложно сказать. Я бы лучше со встречным вопросом к вам обратилась. Готовы ли вы призвать ваших радиослушателей обязательно прийти на «Русское поле», обязательно прийти в Коломенское, увидеть, петь вместе с нами, строить храм, участвовать в интерактивных площадках, сделать это количество максимальным?
Да, мы, конечно, наших радиослушателей призываем участвовать в этом фестивале. А во сколько с самого начала?
Строительство храма начинается накануне. Коломенское открывается рано с утра. Но я бы все-таки призвала бы всех, конечно, прийти вот к торжественной уже части, когда храм будет освещаться, когда будет выступать самый большой хор. Это мы очень ждем в 15 часов у главной сцены, потому что Коломенское очень большая площадка. Обращаю внимание, дорогие радиослушатели, что самое интересное в 15 часов начинается на главной сцене. Будет выступать для начала хор Сретенского монастыря, потом каждый из вас сможет выйти с этими знаменитыми людьми, в общем, составить один единый хор, да, и петь вместе с творческими коллективами, вместе с прославленными профессионалами.
А что петь?
На сайте airpoly.rf можно посмотреть те песни, которые прошли первую волну голосований, да, их сейчас мы можем прямо сейчас с вами открыть. Вот по состоянию на сегодняшнее утро абсолютный лидер. Это песня «Катюша».
Получается, что этот вопрос решался путем голосования.
Да. Это определяет Москва. Это могут определить и ваши радиослушатели.
На голосование были выдвинуты следующие номинации, то есть следующие песни. Это «Катюша», «Гимн России», «Олеся», «Русское поле» и «Подмосковные вечера». Безусловным лидером сейчас является песня «Катюша». Около 3000 голосов.
Да, но также еще в списке есть «Золотые горы», «Широка страна моя родная», «Валенки», «Навсегда великая страна» и «За острова на Стрежень». То есть, если вы не разделяете пятерку, озвученную сейчас Михаилом, пожалуйста, посещайте сайт, голосуйте за ту песню, которая нравится вам. Ее и будем петь все вместе, вместе с хором Сретенского монастыря, с патриаршим хором Благозвонница, с 36 коллективами из 20 регионов России под управлением замечательного маэстро Халилова.
Здесь очень важно сказать, даже если у вас нет вокальных данных, вы вообще не умеете петь, то каждый человек, пришедший и участвующий в нашем хоре, просто поет сердцем. У него открытое доброе сердце, он может встать в наш замечательный хор и спеть вместе с нами. Кстати, рекорд этого хора будет фиксироваться книгой рекордов России, аналог книги рекорда Гиннесса.
Это уже третий фестиваль. Первые два когда проходили?
В предыдущие два года. И существенное, конечно, отличие фестиваля этого года, что это фестиваль посвящения. Он открывает в Москве череду торжеств в честь преподобного 700-летия преподобного Сергия Радонежского. И поэтому привычная программа творческая, она имеет очень сильную линию, дополненную монастырскими хорами, детскими приходскими хорами. Михаилу, наверное, я передам слово по творческой концепции. Она очень сложная, разнообразная.
Ну, прежде всего, видимо, здесь надо отметить, что фестиваль славянского искусства «Русское поле» — это воспоминание о добрых делах преподобного Сергия. И когда мы воспоминаем о преподобном, мы всегда представляем его с молитвенником или с благословенным крестом. Но также надо вспомнить, что эти руки с уверенностью держали и топор, и пилу, и заступ. И поэтому, вот продолжая тему добровольцев, можно сказать, что это люди, как будто бы последователи добрых дел преподобного, которые придут на наш праздник и будут помогать. Помогать маломобильным гражданам, помогать людям с детьми, рассказывать, что у нас происходит, на какой площадке, какое событие будет. Поэтому, уважаемые радиослушатели, не волнуйтесь, приходите с детьми, приходите с семьями, мы поможем, подскажем. Вся концепция праздника, конечно же, это песня. Песня, которая поется душой, поется сердцем. Как уже Анастасия сказала, это более 36 коллективов, которые будут представлены. И, конечно, это люди, которые приезжают из регионов. Они очень самобытные, они очень талантливые. Но на сегодня они, может быть, не так известны, поэтому вместе вот с правительством Москвы мы предоставляем им площадку, где они могут показать себя, где они могут выступить и показать свое искусство гостям нашего фестиваля.
У этого фестиваля есть какая-нибудь религиозная составляющая, кроме того, что один из хоров будет хором Сретенского монастыря?
Храм. Во-первых, он уникальный абсолютно по проекту знаменитой Андреевской церкви на Соловках. С 1702 года на Соловках стоит этот храм. То есть мы все понимаем, что в этот день мы будем причастны к тому, что увидят далекие-далекие наши потомки. То есть что он также будет стоять столетиями. Уже площадка определена. Это Московский микрорайон Солнцева, улица Родниковая. Там, где храм очень нужен. Там, где назначен молодой батюшка на строительство храма. И он обратился в фонд. И он будет не просто иметь временный храм, часовню деревянную, он будет иметь храм, который с любовью построила вся Москва. Вот вам и составляющие. Это тот храм, который останется в городе, который останется навсегда, и он будет хранить тепло рук тех людей, которые его собирали. Они не за деньги, это не представители какой-то компании, которую наняли, чтобы храм собрали. Это обыкновенные люди, такие, как мы с вами.
Еще это и большая историческая память. Мы, обращаясь к летописям, помним, что вообще первый обыденный храм, то есть об един день некая десятинная церковь, был поставлен на Руси аж в 996 году. И был он поставлен великим князем Владимиром, который, спасаясь от печенегов, укрылся под мостом и дал обет, что если он благополучно вернется домой, то он построит церковь, что он и сделал. И вот с тех пор такие храмы по Руси возникают повсеместно. Даже вот, опять обращаясь к истории, такая церковь есть во имя святителя Николая на территории Московского Кремля. Здесь еще есть и такой познавательный, исторический, образовательный аспект в нашем фестивале, поэтому приходите, будет очень интересно. Нам бы как раз вот хотелось бы здесь нарушить вот эту особенность разделения, да, то, что для Бога и то, что для себя, как раз вот здесь соединение такого добра, соединение искренности, соединение открытости, мне кажется, вот в нашем фестивале должно присутствовать, и мы могли бы вот это все сочетать в очень хорошем таком плане, да, начиная там от совместного пения. Кстати, в Большом хоре будут принимать участие церковные приходы, которые, как вы знаете, очень прекрасно поют на своих клиросах. И я думаю, что здесь вот как раз не стоит разделять советское от церковного, а как раз вот попытка объединить эти усилия.
Россия неотделима от веры, так и наш фестиваль, русский фестиваль, он не может быть без веры. Это не будет России.
А не было идеи спеть хором какое-нибудь церковное песнопение? Может быть, небольшой тропарь, хотя бы воскресный?
Ну, знаете, на самом деле предложения рассматривались, и творческая группа огромна. Художественный руководитель фестиваля – это заслуженный артист России Петр Дмитриев, классический музыкант, пианист. То есть это абсолютно мировая величина, и это классический музыкант. Да? Валерий Михайлович Халилов – это военный дирижер, военный музыкант. И Юрий Медяник – мультиинструменталист. Он будет руководить фестивальным оркестром. То есть творческая группа была очень сильной. И, естественно, обсуждались самые разные варианты, но выбирались те, которые наиболее подходят для того, чтобы вот ни один человек не чувствовал себя чужим. Да? Ведь тропарь человек может знать и может не знать. Да, вот человек пришел в Коломенское, вот ему хочется спеть с Халиловым, ему хочется поучаствовать, прославить свою родину, возрадоваться в этот день, но он просто может не знать слов. И поэтому пошли по пути народного голосования. Сначала песен было очень много, потом их становилось меньше и меньше. Вот сейчас на сайте airpoly.rf там 10 основных лидеров. И, безусловно, поставить такую планку там было бы можно, но это не было бы естественно, понимаете, то есть большому количеству людей, да, потому что давка в хор, то есть будет матрица хора, да, будет профессиональная, будут профессиональные коллективы составлять основу, но все желающие смогут определиться, и вот могу оставить вам, если у вас есть сайт, у меня в папочке лежит первый эскиз Халилова, как он расчерчивал вот это по блокам, да, куда конкретно могут стать люди, чтобы хороший красивый, объемный звук получился у этого хора. Но если бы мы ставили цель, что там людям нужно обязательно раздавать там слова, как мне кажется, ну даже вот я много тропарей знаю, но в мелодии могу ошибиться. А Катюшу Бог даст без ошибок.
У меня другая ситуация. Я, боюсь, вряд ли вспомню весь текст Катюши. Но мне кажется, что «Воскресный тропарь» — «Христос воскрес из мертвых, смерти в смерть поправ, сущим о гробях живот дровов».
Так мы в субботу собираемся, Илья. Это в субботу дело будет, не воскресенье.
Но все равно воскрес.
Нет, ну это пасхальный тропарь. Ну, в общем, я предлагаю вам участвовать в голосовании. Может быть, действительно, огромная аудитория радио «Радонеж» продвинет наверх эту идею, и она, безусловно, останется, как минимум, она останется на следующий год. То есть это, как мне кажется, очень интересно.
На следующий год вы тоже планируете организовать фестиваль?
Ну, конечно, фестиваль ежегодный, межрегиональный. От Нижнего Поволжья до Русского Севера 20 регионов участвуют. И это очень большое событие для регионов. Там отбирались самые хорошие коллективы. То есть мы понимаем, да, что каждая русская губерния – это огромная территория, это огромное население, там много талантов. И они на протяжении какого-то времени, да, так сказать, они сначала был отборочный период в регионе. Приезжают лучшие из лучших. То есть это уже та история, которая началась там 3 года назад. Но ее, конечно, уже совершенно точно не остановить. То есть она будет только развиваться. Фестиваль мощнее становится год от года. И вот в этом году такие сильные партнеры у нас, как фонд Василия Великого, который, конечно, замечательную радость подарил людям, привезя известные святыни в Москву, и поезд Пресвятой Богородицы, и дары волхвов. То есть мы видим, какой отклик у людей находят их инициативы. То есть у нас только есть оптимизм, что он не просто точно состоится на следующий год, а он станет еще лучше.
А есть нечто подобное у других народов, населяющих Россию, этому русскому фестивалю?
Славянский базар в Витебске. Это тоже славянский фестиваль славянского искусства. Но вот у нас художественный руководитель с уверенностью говорит, что планку перед собой поставил сделать даже интереснее, еще более знаменитым и любимым. Самое главное, конечно, понимаете, фестиваль должны полюбить люди. И мы очень надеемся, что москвичи придут, с удовольствием будут участвовать, потому что это же не только пение или строительство храмов. Это очень много интерактивных площадок. Это и русские игры, и русские костюмы. Будет представлена, во-первых, уникальная коллекция костюмов с середины 17 века до середины 20-го. И будет та часть костюмов, которые можно будет просто померить на себя. Это какие-то и сарафаны, и доспехи, возможно. И можно будет пробовать себя в гончарном деле, пострелять из лука, из арбалета, оседлать коня. И очень сильное будет тоже интерактивное. То есть это то, что вот вытяни руку, очень близко будет. Казаки, мастер-джигиты мирового класса продемонстрируют свое умение. Очень замечательная такая активная программа. Мне кажется, никому не будет скучно. Фестиваль русской кухни, фестиваль окрошки будет. Будет чем заняться.
А можно будет что-нибудь купить? Допустим, какой-нибудь глиняный горшок или какой-нибудь русский костюм?
Вот, к сожалению, на этот вопрос я ответа не знаю, что у нас с торговлей.
Будем надеяться, что можно. Скорее всего, да.
Будут уже работать какие-то наши ремесленные, так называемые.
То есть концепция, в целом концепция аллеи регионов, они показывают себя. А где там будет продажа, честно, не знаю.
Кстати, там будет такой маленький нюансик. Как вы помните, недавно в Москве, 18 мая, прошел благотворительный праздник «Белый цветок» в стенах Марфмаринской обители. Открывал его святейший патриарх. И было сделано предложение, что на фестивале «Русское поле» праздник «Белый цветок» продолжается. Там будет стоять шатер. Кстати, каждому из приехавшему коллективу будет выделен шатер. 9 квадратных метров, 3 на 3 будет. Он красиво расписан, символикой фестиваля. И вот один из шатров будет посвящен празднику «Белый цветок». Что там происходит? Там происходит некое благотворительное пожертвование на службу помощи милосердия московскую. Вам, наверное, известную, владыка Пантелеймон ее окормляет. И поэтому, вот что касается приобрести, вот там как раз можно будет абсолютно точно приобрести поделки, сделанные руками детей и даже детей-инвалидов, и внести свою посильную лепту в службу помощи милосердия. Это точно, абсолютно.
А кто не может строить, кто не поднимет бревна, так, кстати говоря, по-моему, очень тяжелые, да, Михаил?
А, да, можно же еще, да, внести свою посильную лепту, также, например, купив бревно. Как, вот как бы, да, внести некое денежное пожертвование, кто какое сможет из людей, для того, чтобы поучаствовать в строительстве храма таким способом.
Большое спасибо, уважаемые гости. Напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона радио «Радонеж» была Анастасия Юрьевна Горшкова, начальник управления информации и общественных связей Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики, связи с религиозными организациями города Москвы. И Михаил Евгеньевич Косачев, руководитель проектов благотворительного фонда имени святителя Василия Великого.
Дорогие радиослушатели, 5 июля мы ждем вас в музее-заповеднике «Коломенское», который открывается в 10 утра уже, можно заходить. Кульминационная точка, 15 часов, главная сцена. Когда бы вы ни пришли, «Коломенское» открыто до позднего вечера. Каждый из вас найдет занятие по душе. Схему своего проезда вы можете спланировать, посмотрев наш сайт airpoly.rf, где вы не только поймете, как вам идти от метро, но там есть очень красивая карта, по которой видно, где располагаются те активности, где сцена, где казачьи рубежи, где строится храм. То есть вы, собственно говоря, из дома сможете спланировать, куда и из какого входа в Коломенское вам удобно будет пройти на ту или иную площадку, потому что мы понимаем, что у людей, у молодежи, у взрослых, у людей с детьми будет разная программа в этот день. Так что, пожалуйста, смотрите карту, ориентируйтесь заранее, планируйте. Я уверена, что этот день очень надолго вам запомнится. Он оставит незабываемый след в вашей душе.
Большое спасибо. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания, братья и сестры.